76. «Папа?» Я сразу его узнал. Он зарос бородой, набрал десяток килограммов, сутулился, стал носить бейсболку с эмблемой Celtics, но все это было неважно. Я никогда не смог бы забыть эти глаза с прищуром, эту теплую улыбку. Мэгги обернулась не сразу. Сначала она уставилась на меня, как на помешанного, и лишь убедившись, что я не собираюсь биться в конвульсиях, бросила взгляд на дверь. «Привет, Джонни, привет, Мэгги!» Это может показаться удивительным, но я не увидел ничего сверхъестественного во встрече с отцом, который, как я привык считать, покончил с собой 15 лет назад в полицейском участке Carnival Falls. Просто очередной кусочек пазла лег на место. Отец замер в нескольких шагах от порога. Почувствовав, как глазам подступают слезы, я подбежал к нему, и мы обнялись. «Иди сюда», — позвал отец Мэгги. Мэгги, растерянная не меньше меня, подошла, и мы оба заключили ее в объятия. «Нам нужно многое обсудить», — просто сказал отец, входя в хижину. Мы с Мэгги, как зачарованные, последовали за ним в кухню и сели за стол. Отец приготовил чай со льдом. Пока он ставил на стол стаканы, я разглядывал портрет немца. «Точно, с него-то и надо начать». Я не знал, что сказать, а отец казался совершенно спокойным, словно ждал моего прихода. «Папа...» Я замолчал, не зная, как продолжить, ничего не соображал.
«Я тебе все объясню, Джонни». Он бросил взгляд на Мэгги. «Я вам все объясню. Но сначала скажите, кто-нибудь знает, что вы здесь?»
«Только Росс», — призналась Мэгги.
«Но как?» Отец, похоже, был раздосадован тем, что мы обнаружили его убежище.
«Я слышала, как мой отец и остальные говорили про эту хижину», — объяснила Мэгги, а место вычислила по GPS.
«Ребята сегодня приезжали», — подтвердил отец.
За окном смеркалось. В хижине горел свет, но генератор совсем затих. Я догадался, что отец нарочно заводил его в подвале, чтобы отпугивать непрошенных гостей. Ко мне понемногу возвращалась способность здраво рассуждать, и происходящее больше не казалось безумным сном.
«Ричард купил этот участок и построил хижину в начале 2000 года», — начал отец свой рассказ. Говорил, что сыт по горло больницы и хочет почаще ходить на рыбалку.
Папа всегда был великолепным рассказчиком. Вновь слышать его почти гипнотизирующий голос было и радостно, и жутко.
«Ричард думал, что мы будем здесь собираться, но как-то не сложилось. Сильвия заболела».
На мамином имени его голос дрогнул. Я хотел сказать, что он не все знает, что покрывать Марка больше не надо, что Марк... Что он знал о Марке? Харрисон и другие наверняка рассказывали ему о том, что происходило во внешнем мире. Но кто знает, о чем они говорили, а о чем предпочитали умалчивать?
«Тогда у всей нашей компании были тяжелые времена, и мы даже не знали, что Ричард построил хижину. По крайней мере, я не помню, чтобы он о ней говорил. Выезжать на рыбалку ему доводилось хорошо, если раз в месяц. Да и больницу он, естественно, не бросил. Однажды Ричард сидел на пристани, и к нему подошел этот человек». Отец указал на фотографию немца в летном шлеме. «Его звали Тим Густавсон. Он вышел прямо из чащи и напугал Ричарда до смерти, но в действительности оказался совершенно безобидным. Это я готов засвидетельствовать, мы были знакомы. Они с Ричардом разговорились, и Тим поведал свою историю. Вы спросите, при чем тут я?» Отец пристально смотрел на меня. «И где я пропадал все эти годы?»
Я кивнул. Отец накрыл мою ладонь своей, несмело, словно боялся, что я его оттолкну. А увидев, что я не отстраняюсь, повеселел, похлопал меня по руке и продолжил рассказ.
Густавсон оказался канадцем. Отец не оставил ему ничего, кроме немецкой фамилии, и мать, женщина слабого здоровья, растила ребенка одна на нищенскую зарплату. Она умерла, когда Густавсону было чуть-чуть за 20. Так он остался один-одинешенек. У него не было ни братьев, ни кузенов, ни теток с дядьями, а искать отца, который, как он слышал, жил где-то в Германии, совершенно не хотелось. К счастью, судьба свела его с Николь, в которую он влюбился с первого взгляда. В спальне есть ее фотография. Мне оставалось только удивляться, откуда отцу известны все эти подробности. И мало-помалу я начал догадываться, чем закончится история о Густавсоне.
У них родилась дочка Наоми. Жили Густавсоны в маленьком городке Сент-Лебуаре, неподалеку от Монреаля. Как-то раз Николь и Наоми отправились на прогулку в лес, похожий на наш. А холода стояли страшные. Густавсон вернулся с двойной смены на фабрике и обнаружил, что жены и дочки нет дома. Искать их начали немедленно. Густавсон приблизительно знал, по каким тропинкам они любили ходить, но поиски ни к чему не привели, хоть и продолжались всю ночь. Девочку нашли только на следующий день. Она замерзла насмерть. Николь обнаружили чуть поодаль. Она тоже погибла от холода, но у нее, ко всему прочему, было сломано бедро. Никакой тайны тут не было. Мать повредила ногу и не могла идти. Ей пришлось отправить за помощью 5-летнего ребенка. Наверное, это и вправду было последним шансом на спасение. Но их не спасли, и Густавсон снова остался один.
«Господи», — пробормотала Мэгги, — «подумать страшно, что пережила эта женщина. Как можно допустить, чтобы твоя крошечная дочь одна пробиралась через лес? Я понимаю, почему она так поступила, но от такого же сердца разорвется».
«И не говори. Девочка умерла во сне, только этим Густавсон и мог утешаться. Он во всем винил себя. Спустя 2 месяца после трагедии он бросил опустевший дом и отправился, куда глаза глядят, лишь бы подальше от проклятого леса. Ричард почувствовал, что Густавсону больше не вмоготу носить в себе невыносимую боль, не имея возможности ни с кем ею поделиться. Он предложил новому знакомому поселиться в хижине вроде как сторожем. Не то чтобы там было что сторожить, но ты же знаешь Салливана. Он никогда не оставит человека в беде. Я познакомился с Густавсоном примерно тогда же. Тим казался нелюдимым, но, думаю, он был таким не всегда. Душевная боль совсем его изглодала. Густавсон рубил дрова и делал прочую работу по дому. Своими руками, без всякой помощи, построил веранду. Наверное, ему нужно было все время чем-нибудь себя занимать.
Судьба Густавсона чрезвычайно напоминала историю, рассказанную моему братом-стариком Мэткином с автозаправки. Оба потеряли жену и дочь нелепым и страшным образом. Как я узнал много позже, совпадение не было случайным. Я готов был слушать отца часами. Каждое его слово было словно камешек в стене волшебного замка. Хрупкого замка, который может рухнуть в любой момент. Загадочного замка, в котором не счесть лабиринтов и тайных комнат. Замка, полного вопросов и ответов.